Дорогие братья и сестры, у нас закончился цикл с вами бесед по тому, как правильно читать Священное Писание. И было на сердце расположение провести несколько бесед, порядка, наверное, около 10 бесед, об апологетике. Когда-то, несколько лет назад, может быть, 2 или 3 года назад, мы эти беседы проводили с молодежью, но не в полной мере. И теперь хотелось бы и для молодежи это повторить, и для церкви изъяснить. Почему, друзья, это важно? Потому что в наше время мы с вами сталкиваемся с огромным количеством разных учений. Нам иногда нужно знать, как отвечать, когда нас спрашивают, почему мы так верим или так верим. Также, друзья, нам нужно самим быть уверенным в том, что мы верим правильно. Вот недавно мне прислал письмо один человек. Он написал, что он стал посещать церковь нашего братства. А до этого у него был длинный путь среди многих вероучений. И он говорит, что ему все в нашем братстве нравится. Ему нравится ход служения, ему нравятся проповеди, нравится хор в той церкви, где он находится. Но он задал вопрос, а могу ли я быть уверенным, что теперь я наконец-то окончательно остановился на том, где вот истина? Или опять я буду вынужден увидеть то, что это не согласовано со Священным Писанием? Друзья, то есть нам тоже надо иногда с вами знать основы нашей веры. И поэтому этот курс, он называется «Апологетика». Друзья, что такое апологетика, друзья? Апологетика – это такая дисциплина богословская, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. И это название происходит от греческого слова «апология», которое означает «защищать» или «обосновывать». И вот здесь очень важно подчеркнуть слово «рациональное». Вы понимаете, что означает слово «рациональное»? Рациональное – это значит умственное, то есть умом, или при помощи каких-то доказательств. Вот апологетика, она занимается таким логическим доказательством, что христианская вера правильная. Но у меня возникает вопрос, а существуют нелогические доказательства, как вы считаете, существуют или нет? В хорошем смысле слова, не в плохом, а в хорошем, конечно, существуют. Но вот представьте себе, человек встретился с христианином, который помог ему, например. Или какая-то семья увидела христианскую семью и, увидев жизнь этой семьи, поняла, что Бог есть и христианская вера правильная. Друзья, вот это нерациональное доказательство. То есть это доказательство не от ума, не логическое. Это просто доказательство жизни. Апологетика этим не занимается. Друзья, этим занимается наша жизнь. А вот как вы считаете, какое доказательство более весомое, логическое или жизненное? Жизненное, да? Друзья, все-таки, наверное, больше успеха в доказательстве правоты христианского вероучения, больше успеха, играет именно наша с вами жизнь. Отношение к людям, отношение к греху, отношение к Богу, отношение между собой. Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Друзья, и в древности масса примеров, когда вот известный пример такой, когда вывели нескольких христиан на лед и раздели их, поставили палатку, и там на этой палатке было, в этой палатке было тепло, там был горячий чай, и обливали их холодной водой и сказали, что кто из вас отрекется от Христа, вы можете пойти в палатку погреться, останетесь живы. И вот они несколько времени выдержали вот это испытание, а потом один из них не выдержал и пошел в палатку, отрекшись от Христа, пошел в палатку погреться. И один из солдат, который был сторожем вот этих христиан, он разделся и встал на его место. Разделся и встал на его место. На место вот этого предателя, отрекшегося. И стал христианином. Говорит, я теперь тоже буду христианином. Вот что ему доказало, что христианская вера правильная? Ведь эти солдаты эти христиане ничего не говорили. Сама жизнь показала, само смирение показало, само отношение, сама верность показала, друзья, вот убедила этого солдата в том, что эта христианская вера правильная. Вот еще такой момент, и дальше перейдем. Иисус Христос на кресте. «Сойди с креста», ему говорят. Он не сходит, разумеется. Он обращается к матери, к Иоанну, обращается к разбойнику. И потом, друзья, произошло землетрясение, и он умер. И сотник говорит, истинно этот человек был Сын Божий. Что его убедило, друзья? Жизнь Христа, его смирение, его смерть убедила, да, друзья? Ни логика, ни доказательства. Поэтому, конечно, я тоже убежден, и на основании Священного Писания я убежден, что основным доказательством правоты веры является наша с вами жизнь. Тем не менее, друзья, нам нередко приходится рассуждать, объяснять, показывать, то есть использовать наш ум и нашу логику. И вот здесь на помощь приходит апологетика, которая как раз не является основным средством благовестия, но очень помогает нам в благовестии. Поэтому мы будем говорить с вами об апологетике много, но никогда не забывайте, что если вы даже все выучите, но жизнь наша будет не соответствующая Писанию, вряд ли что-то это поможет. С другой стороны, к нам, еще раз скажу, приходят люди, задают вопросы, и, конечно, мы хотим иметь ответ. Но апостол Петр пишет: «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». То есть наша задача быть готовыми, когда нас спросят, почему мы так верим, ответить. Или почему мы так не верим. Или почему мы вот придерживаемся тех или иных взглядов. Итак, этим занимается апологетика. Друзья, следующий слайд называется «Нужна ли апологетика?» Вообще, в принципе, кто-то скажет, ну а зачем она нужна? Два текста Священного Писания, друзья, я приведу в пример, и мы увидим, что апологетика, она на самом деле нужна. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Это один текст, Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих, и Римлянам 16, 18. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Друзья, здесь слово «простодушный» используется. Вот хорошо быть человеком простодушным или нет? Ну, вроде положительное качество, человек простой, открытый. Но эти люди очень часто могут стать как раз жертвами вот людей, которые обольщают ласкательством и красноречием. Друзья, и вот первый текст говорит, что восстанут лжехристы и восстанут лжепророки. И мы сейчас видим, друзья, огромное количество лжехристов и лжепророков. Вот буквально, наверное, недавно нам в очередной раз в редакцию газеты «Веришь ли ты?» пришли письма, которые подписаны, то есть от кого. И написано «Бог Отец», в скобочках «в миру», такой-то, такой-то. Скобочка закрывается. То есть человек уверен о себе, что он Бог Отец. Вот когда я его письмо читаю, что написано, что вот вы меня не слушаете, заповеди мои не соблюдаете, ну и так далее. Друзья, то есть люди, они находятся, и казалось бы, ну это же явное как бы безумие, да, ну явно же, очевидно, друзья, ну разве очевидно для всех? Посмотрите, сколько в нашей стране было лжехристов, и сколько людей за ними отправились. В Америке был случай, когда один человек организовал секту, и потом, когда его власти стали, ну, как бы прижимать, он дал указание, и несколько десятков человек в один день закончили жизнь самоубийством. В один день, друзья. Были случаи, когда люди продавали свое имение, отдавали другим людям. Были случаи, когда люди всяческие преступления совершают, потому что они поверили, ну, какому-то лже-богу. Друзья, и это действует. И в наше время, друзья, бывают случаи, когда из наших церквей, из церквей здравых христианских церквей, люди уходят в ереси. Друзья, почему? Потому что вот это предупреждение Иисуса Христа, оно не потеряло актуальности, оно на данный момент тоже существует. И мы, к сожалению, такие примеры знаем, мы эти примеры еще будем приводить, когда вот человек обольщался тем, что вот слышал или читал, и уходил от истинной церкви, уходил в какое-то еретическое учение. Друзья, так было всегда, так и сейчас, и опасность есть и у нас с вами тоже в этом. Друзья, вот из этих текстов вытекает две цели апологетики. Зачем она нужна, апологетика? Первая, друзья, цель – это защита церкви от лжеучения. То есть мы должны с вами стоять на страже лжеучения. То есть на страже церкви от лжеучения. Тут написано книга Откровения 2.2. Это про Ефесскую церковь. Написано, что она, Ефесская церковь, испытала, или ангел этой церкви, то есть пресвитер этой церкви, испытал тех, которые называют себя апостолами. А они не таковы. И нашел, что они лжецы. Вот интересно, да? Друзья, в то время же не было, ну, как бы сказать, вот телевидения там, или интернета, или там мобильной связи, или фотографий, которые быстро распространялись. И поэтому люди не видели многих других и понаслышке только знали. И вот представьте, в Ефесскую церковь приходит человек и говорит: «Я апостол, я апостол». Вот как распознать, он апостол или не апостол? Как узнать? Может, правда апостол, может быть, слово ему дать, может быть, он скажет слово, и все покаются, или наставление в церкви даст, а может, он волк в овечьей шкуре. Вот как распознать? Друзья, и вот, чтобы стоять на защите церкви от лжеучения, апостол Павел говорит, что даже если он сам или ангел с неба придет и будет говорить не то, что он проповедовал раньше, то есть если вдруг, апостол Павел допускал мысль, если вдруг в его учение закрадется ересь какая-то, и он придет в галатийские церкви и начнет учить этой ереси галатийской церкви, он говорит: вот вы не смотрите, что это я вам говорю. Или ангел спустился с неба. Вы на это не смотрите. Вы должны свою церковь защитить от лжеучения. Вы должны поставить преграду этому. То есть, друзья, кто-то должен сказать этому человеку: стоп, так нельзя, это ересь. Друзья, мы нашу ересьскую церковь должны защищать от лжеучения. Это задача апологетики, это очень важно. Бог нам доверил нашу церковь, и мы должны ее хранить от разных ложных учений. Друзья, второй текст, или вторая цель, точнее, это обличать заблуждение. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Иногда мне лично кажется, что легче просто промолчать. Вот я уже рассказывал пример, недавно мы с женой шли мимо рынка, там вот в центре города, и к нам подошел человек, который предложил книжечку. И я подумал, что он предлагает Евангелие, а оказалось, он предлагает книгу, в которой выдержки или какая-то маленькая такая брошюрка Елены Уайт, то есть это представитель адвентистов седьмого дня. И вот у меня был внутри вопрос, что мне сказать, пройти мимо, сказать: нет, спасибо, извините, я занят, я спешу, или сказать, что это грех, что вы делаете сейчас, и это неправильно. Ну вот как бы я вспомнил этот текст и решил все-таки ему сказать. Я говорю: вы знаете, но я считаю, что вы неправильно поступаете. Распространяя вот эту книгу, вы обольщаетесь. Конечно, начал спорить. Конечно, из этого разговора вряд ли получится что-то ценное. Вот я не знаю, как он отреагирует в дальнейшем. Но, друзья, в общем-то, мы призваны и других людей указывать на то, что они находятся в заблуждении. Конечно, друзья, здесь есть аккуратные моменты. Мы не должны идти с войной, там, не должны, может быть, лезть в чужой как бы монастырь, как говорится. Но если вдруг Бог посылает такую вот определенную ситуацию, мы можем сказать человеку, что вот ты находишься в заблуждении потому-то, 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 ты не прав. Почему это важно, друзья? Потому что вера и религия – это не просто культура. Ну, встретились два человека, да, например, один сторонник, например, классицизма там в живописи, а другой авангардизма в живописи. Но они могут быть по отношению друг к другу толерантными, то есть могут уважать мнение друг друга и не спорить, какая живопись лучше. Друзья, почему? Потому что это ни на что не влияет. Тебе нравится, там, я не знаю, Малевич, а тебе нравится Шишкин, ну и как бы все равно. Но если речь касается веры, ведь это же речь касается спасения, и если человек заблуждается в вопросах спасения, то ведь дело-то может кончиться очень плохо, так же, да, вечной погибелью. И поэтому, любя других людей, мы должны им сказать какую-то истину, если, например, мы видим, что человек заблуждается. Допустим, человек уверен в том, что если он так вот будет делать, он обязательно будет наследовать жизнь вечную. А Библия говорит, что этого недостаточно. Мы должны ему открыть это. Поэтому еще одна цель апологетики – это обличать заблуждение, друзья. Хочу привести вам пример одного человека. Это Ян Гус. Годы жизни, да, 1372, это 1415 годы. Здесь на этой картинке, может быть, вам очень плохо видно, здесь изображен такой древнекатолический храм. Вот когда бываешь в таких храмах, поражаешься величию этих храмов. И все-таки посмотрите, что здесь происходит. Сидит человек на троне, вот он здесь сидит, да, который наблюдает за диспутом между первосвященником, прилатом католической церкви и Яном Гусом. Ян Гус доказывает то, что вот его понимание крещения, его понимание Библии, оно правильное, а прилат католической церкви доказывает, что он должен смириться под учение католической церкви. Ну и в конечном итоге, я думаю, что вы знаете, чем дело закончилось, Яна Гуса приговорили к сожжению на костре и отвели его, значит, в такое специально приготовленное место, там был разложен костер. Друзья, и вы знаете, вот здесь есть выражение, которое Янгус сказал до своей смерти, но доказал своей смертью. Друзья, Янгус сказал такую фразу: «Ищи истину, слушай истину, проповедуй истину, люби истину, пребывай в истине и защищай истину до самой смерти». Друзья, в общем-то, я думаю, что это может быть девизом любого христианина, то есть мы должны искать истину, слушать ее, проповедовать другим, при этом любить ее, жить по ней, то есть находиться в ней и защищать, даже если истину придется защищать ценой самой смерти. Друзья, интересно то, что вот в древности, в средние века, вот при торжестве католицизма, вот в Европе или в России, ну, в России это было меньше, но все равно это было тоже определенное подобие, что-то какое-то было. Здесь интересно, друзья, то, что вот этот прилад, например, да, вот католической церкви, он не принуждал Яна Гуса отрекаться от Христа. Он не принуждал. Он не говорил: скажи, что Библия — это ложная книга, там, или скажи, что Бога нет, или скажи, что Иисус Христос — это не Бог. Друзья, их диспуты шли совсем в другой плоскости. Ну вот я уже как-то приводил этот пример, но вот давайте себе представим, что вот вас, например, вызвали, там, например, в правительство там, или куда-то там, не знаю, и сказали: вот отрекись от Христа. Друзья, я думаю, что для христианина довольно тяжело это сделать, потому что это, ну, такое предательство большого масштаба — отречься от Христа. Вот. А если, например, будет другое предложение: от Христа отрекаться не надо, Библию отвергать не надо, в общем-то, пожалуйста, молись сколько хочешь, но вот какая-то, ну, мелкая деталь. Ну, например, вот в данном случае вопрос крещения младенцев, например. Ну, скажи, что младенцев крестить можно, и все, скажи, и достаточно на этом. И мы с тобой как бы будем жить. Ну, и, друзья, кто-то скажет: ну, а какая проблема, да? Ну, вот меня же не принуждают отрекаться от чего-то большого. Ну, это мелочь, в общем-то, пусть каждый считает, как нужно. Ну, ладно, хорошо, как бы, пусть так. Друзья, вот в средневековье многие христиане отдавали свои жизни за какие-то, может быть, незначительные даже вещи. Вот один человек, например, решил перекреститься. Вот он читает Библию и понял, что надо перекреститься, потому что он крещение принимал в детстве, а надо во взрослом возрасте. Друзья, он никому ничего не доказывал, он просто захотел перекреститься. Ему говорят: вот не надо перекрещиваться, ты уже был крещен. Друзья, и вот его пытали, там в конечном итоге он умер в казематах в этих. За что? За то, что он решил перекреститься. Вот интересный момент, друзья, вот для некоторых христиан истина, она не только вот, я говорю сейчас, масштабная такая, да, вот идет речь о каких-то больших вопросах, а вот в небольших вопросах человек все равно проявлял верность. И это очень ценно. Друзья, учит ли нас Священное Писание заниматься апологетикой? Ну, в общем-то, да, я докажу это на следующих текстах. Вот текст такой: «Возлюбленные» — это послание Иуды, 1 глава, 3 стих. «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Друзья, вот здесь вот две очень важные мысли. Первая мысль, что нас призывает подвязаться за веру. И в послании Иуды описывается ситуация, когда внутри церкви находятся люди, которые, ну, в общем-то, искажают веру. Конечно, они искажают ее несколько иначе, чем искажения современные. Они больше нравственные искажают, они допускают в своей жизни грехи очень страшные и находятся в это время в церкви. И Иуда говорит: надо подвязаться за веру, то есть надо стоять за веру. Слово «подвязаться» как можно вот по-другому перевести? Как вот на русский язык можно сказать слово «подвязаться» еще? Синоним какое? Защищать, да? Или как? Стоять за что-то, да? За веру. Друзья, то есть подвязаться — это вступиться, да, или защищать, или как еще можно сказать? Вот стараться, чтобы как? Бороться, да, бороться. Друзья, и вот здесь еще очень важная мысль. За веру, однажды преданную святым. То есть Бог передал святым веру. Здесь не имеется в виду личная вера внутренняя человека по отношению к Богу, а имеется в виду именно доктрины, то есть именно чистота веры, вероучения. И вот Бог передал святым вот эту веру когда-то давно. И вот именно за эту древнюю эту веру и нам нужно стоять. Вот если взять историю христианства, ну, взять, например, допустим, предреформации, саму реформацию или какие-то движения уже после реформации. Друзья, вся их задача была к чему? Или их вот эта вот главная цель, к чему она была направлена? Вернуться вот на те истоки, которые изначально были. Вернуться к Библии, вернуться к апостольскому движению. Очень хорошее, друзья, у кого-то получилось, у кого-то нет, но сама идея очень правильная, очень хорошая. Вернуться на самое начало. Друзья, вот с течением времени всегда происходит вот эта проблема. Я хотел, друзья, привести такой пример. К сожалению, я не взял то, что хотел вам принести, но представьте себе, что вот у меня есть какая-то заготовка. Ну, например, вырезанная из фанеры или из бумаги какая-то деталька. И я хочу сделать 100 копий вот этой детальки. Я беру вот этот макет, приложил к фанере или к картону, обвел и вырезал. Потом этот оригинальный макет положил, взял копию первую, ее приложил, по ней обвел и вырезал. Понятно, да? Потом макет у меня отложен, и первая копия тоже отложена. Взял вторую копию, приложил, по ней сделал третью, по третьей сделал четвертую, по четвертой сделал пятую, по пятой сделал шестую, и так 100. Друзья, к чему это приведет? Они будут отличаться. То есть сотая копия будет отличаться от первой достаточно серьезно. Согласитесь, да? То есть очень небольшие, маленькие накопления, вот эти вот какие-то огрехи такие, может быть, незаметные на первый взгляд, но они с течением вот этих копий будут накапливаться. Чтобы нам сделать более-менее одинаковые копии, нам нужно взять оригинал и по нему все сотни делать, да? Друзья, вот примерно то же самое происходит и с христианской верой. Если мы возьмем в идеал веру, которая была предана однажды святым и которая записана в Священном Писании, и церковь будем устраивать по ее образцу, друзья, то мы максимально сохранимся от ошибок. Но если мы будем строить церковь по образцу церкви предыдущей, та по образцу так и так и так и так, как это, например, делают католические или православные церкви, то с течением вот этих тысячелетий накапливается огромное количество ошибок. Накапливается огромное количество отступлений, которые незаметны на первый взгляд, но они очень заметны, если сравнить начало и конец. Друзья, поэтому вот наша задача, чтобы наша вера с вами, она была вот такой же, как у святых. Вот если бы апостол Иуда там или апостол Павел воскресли и пришли бы к нам в Ейскую церковь и где-то там годик пожили вместе с нами, они бы сказали так примерно, что, конечно, очень много отличительных особенностей, всякие там штуки там есть, экраны разные, там разные современные средства, но в целом все то же самое, как у нас. То есть такое же отношение к греху, такое же отношение между братьями и сестрами, такое же устройство церкви, все то же самое. Друзья, в общем-то, вот в этом задача сохранить церковь максимально близкой к апостольскому идеалу. И вот так, друзья, Иуда призывает нас к этому. Он говорит, подвязайтесь, то есть защищайте именно вот эту веру. Не просто веру какую-то, ведь католики тоже защищали веру, или православные тоже защищают веру. Мы защищать веру должны именно вот, которая предана святым однажды. Вот именно та вера, первоапостольская вера. Ну, друзья, вот еще одно доказательство того, что Библия в апологетике, апологетика в Библии присутствует. Так. Это... Вот. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Посмотрите, друзья, вот тоже братья, церковь. И вдруг приходят из Иудеи люди и учат. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Друзья, то есть это во все времена так было. И вот оно пример апологетики. Что делают апостолы? Когда же прошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым других из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Обратите внимание, друзья, Павел и Варнава не стали относиться к этому, знаете как? Ну, ради мира давайте, братья, не будем спорить. Вот я был на одном таком общении, там были собраны достаточно представительные люди, и затронулся вопрос, который, как я считаю, как раз граничит с вопросом ереси. И часть братьев сказали, братья, так нельзя понимать. Другие стали братья говорить, что так можно понимать. И один из видных братьев встает и говорит, братья, давайте ради мира этот вопрос закроем. Друзья, вот в вопросах вероучения ради мира закрывать нельзя. Апостол Павел понимал, и Варнава понимали, что вот это учение, оно приведет к чему? Друзья, к чему привело галатов, галатийской церкви, вот это учение, что если не будете обрезываться, не можете спастись. К чему привело галатийские церкви? Они остались без Христа, они отпали от благодати. Апостол Павел понимал, и Варнава понимали, что нельзя смиряться с этим. И они говорят, мы вкравшимся лжебратьям ни на миг не уступили. То есть они вступили, даже написано, смотрите, состязание, немалое состязание. Кто-то скажет, ну какие недуховные братья спорят? Разве можно спорить? Надо удаляться от споров, да, друзья? Нет, в данном случае немалое состязание. И когда вот они не смогли одолеть, вот не смогли одолеть, то есть как бы голос вот этих пришедших был достаточно силен, то что они решили делать? Они не решили не смириться. Они говорят, мы пойдем в Иерусалим к апостолам и пресвитерам, пойдем в эту центральную церковь, туда пойдем разбирать этот вопрос. Они пришли, друзья, и они собрали всех этих пресвитеров, апостолов, и это событие вошло в историю церкви как первый Вселенский собор, или первый просто собор, да, его называют, на котором решался этот вопрос. И пресвитеры, и апостолы по долгом рассуждении об этом вопросе, написано по долгом рассуждении, они постановили, что язычников обрезывать не надо. Посмотрите, друзья, казалось бы, столько времени потрачено, столько денег потрачено, столько усилий потрачено. Ради чего? Ради вот, вопросов чистоты веры. Вот я иногда задумываюсь, что вот у нас, например, ну, в церкви там, или в братстве достаточно много всяких совещаний проходит. Всяких совещаний, братских общений, друзья. Это очень важно, это очень нужно. Это действительно решаются вопросы. Но вот именно очень мало у нас общений, посвященных чистоте вероучения. Очень мало общений. Друзья, а это же очень важно. Мы видим, что апостолы так поступали. Вот еще, друзья, пример. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренийцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Тоже интересный момент, да? Вступили во что со Стефаном, друзья? В спор. Не в рассуждение, а именно вступили в спор. Но не могли противостоять ему. Но не могли ему противостоять. Его духу и мудрости, которым он говорил. То есть Стефан, друзья, я уверен, что Стефан это очень смиренный человек. Я в этом убежден. Когда Стефана побивали камнями, он с этими людьми не спорил. Вы заметили, да? Когда Стефана побивали камнями, он этих людей им ничего не доказывал. Он не говорил, что вы неправы там или еще что-то. Он смиренно принял свою смерть, когда его побивали камнями. Но когда, друзья, люди стали доказывать, что спасение не только через Христа, он вступил с ними в спор. То есть Стефан готов был умереть в смирении, но не готов был уступить чистоту вероучения. Вот насколько, друзья, первые христиане не ценили вот именно веру, которая была предана святым. Итак, друзья, я думаю, что мы с вами увидели уже, что действительно первая апостольская церковь, она сталкивалась с этими проблемами, и в наше время то же самое происходит, и поэтому мы тоже должны иметь такое вот понимание или способность защитить нашу церковь или защитить наше учение от какого-то вмешательства извне. Друзья, сегодня у нас, я, кстати, забыл объявить, у нас сегодня такое большое введение, а уже конкретные вопросы там разных учений мы будем рассматривать в следующий раз. Но это введение тоже очень важное и очень нужное. Друзья, вся апологетика, мы ее не будем рассматривать во всей полноте, это большой курс, это надо много-много месяцев. Она состоит из трех частей. Это богословский раздел, это, так, почему-то не переключается. Можешь переключить? Это вот раздел апологетики. Это богословский раздел, это естественно-научный и исторический. То есть некоторые вопросы, доказывая правильность и чистоту нашего вероучения, мы можем использовать в богословских рассуждениях. Ну, допустим, мы встретились с человеком, который относится к свидетелям Иеговы. То у нас с ним будет дискуссия на уровне богословия. То есть мы будем говорить свои мысли о Боге, а он свои мысли о Боге. Но если мы, например, встретились с человеком, который вообще Библию не признает. Вот в школе наши дети, подростки сталкиваются с учителями, в институтах. Или мы встретились с человеком на улице, он совершенно неверующий. И нам нужно доказать ему существование Бога. То есть целый раздел апологетики, называется естественно-научный. То есть при помощи естественно-научных каких-то фактов мы доказываем существование Бога. То есть богословский раздел здесь не подходит, потому что человек не верит в Бога, он отвергает Библию, отвергает Бога. Но есть другой способ. Это естественно-научный. Друзья, исторический способ или исторический раздел – это раздел апологетики, который, изучая историю церкви, он рассматривает некоторые вопросы. Особенно это хорошо, друзья, в дискуссиях с православными или католическими верующими. Вот в дискуссиях с ними очень полезен вот этот раздел, исторический, потому что мы можем рассматривать некоторые вопросы вот в истории церкви. Мы с вами в течение вот этих 10 бесед, примерно 10 бесед, мы будем касаться всех вот этих трех вопросов, трех разделов, но, конечно, не в полноте, потому что у нас просто не хватит на это времени. Вот. Ну и не хватит еще не только времени, но и, наверное, знаний, потому что это очень большие, глубокие такие разделы, каждый из них. Кстати, друзья, если у вас есть вопросы, вы можете прямо задавать сразу вопрос какой-то. Друзья, очень важно отметить один момент, когда мы с вами встречаемся с представителями другого вероучения или с человеком неверующим. Вот можете ли, друзья, вот сказать, у кого за последний там месяц была беседа с представителем или человек неверующий, вы с ним разговаривали о Боге, и вот он с вами немножко спорил, или с человеком другого вероучения, который с вами не соглашался и с вами спорил. Была такая у вас у кого-то беседа такая или нет? За последний месяц. Была, да? Была. Друзья, вот замечали ли вы в том, что часто в сердце возникает, ну, какие-то вот такие чувства, с которыми потом трудно разобраться? Какое-то чувство такое вот, вот ты с ним разговариваешь, и ты не поймешь, вот что у тебя внутри происходит. Хорошо вот то, что сейчас внутри происходит, или плохо? Вот я почему об этом говорю, друзья, потому что вот есть следующий такой слайд, который говорит нам о мотивах апологетики, о мотивах. Что движет человеком, который занимается апологетикой? Вот апостол Павел говорит, что есть добрые мотивы и греховные мотивы. Но греховные мотивы – это любопрение. Что такое любопрение? Желание поспорить, да, любовь к прениям. То есть человек стоит, человек разговаривает с другим человеком просто потому, что ему хочется поспорить. Как один брат сказал, да, однажды, как библиотека прошла? Скучно. Почему? Ну, хоть бы какой-нибудь свидетель, что ли, подошел, поспорил бы с ним. Друзья, то есть вот как бы хочется вот какую-то жертву себе найти, чтобы доказать ему свою правоту, чтобы убедить, что человек, вот я прав, а ты не прав. Друзья, очень часто вот именно вот эти мотивы движут нами. И Павел говорит, что это не чистые мотивы, это в послании к филиппийцам. Любопрение, то есть желание поспорить, оно не должно сопровождать нас. Мы видим, что Стефан спорил, мы видим, что Павел и Варнава, они вступили в состязание. Но я знаю, что эти люди, у них мотивы были не просто доказать свою правоту, не просто показать, что вот именно я вот прав, а ты не прав. Когда я учился в институте, у нас был предмет такой философии, и он громче меня. Вот. И у нас был предмет философия. И преподаватель по философии был атеистом. Женщина, она была атеисткой, и поэтому очень часто со мной спорила. Ну, наших соучеников это устраивало, потому что иногда целые уроки проходили в диспутах, а они занимались своими делами. Вот. Но однажды к нам в класс перевели одного молодого человека с другого института, с другого города, с Перми. Перевели к нам. Его зовут, кстати, тоже оказалось, зовут Денис. И вот на уроке философии вдруг он вступился против учительницы за меня. Вот. И стал доказывать, что действительно вот я прав. Но я так удивился, думаю, надо же, вот у нас теперь тоже еще один христианин есть вот в группе. И когда мы с ним закончили, я говорю, как тебя зовут? Он говорит, Денис. А он только первый урок у нас получился. И мы там идем с ним в столовую. Я говорю, а ты тоже верующий христианин? Он говорит, я нет, ты что? Нет. Я вообще атеист, неверующий. Я говорю, а что ж ты тогда спорил-то с учительницей за меня? Он говорит, да просто под тебя поддержать, авторитет завоевать, ну и поспорить неплохо, говорит. Друзья, вот такой человек оказался, да, человеком просто, ну просто поспорить. Вот оно так и потом было, да, вот он иногда разные позиции занимал, ну лишь бы как бы просто поспорить, неважно о чем. Друзья, вот так и любопрение, да, это неправильный мотив. Наоборот, какой правильный мотив? Это любовь к человеку. То есть человек заблуждается, человек находится в невдолжном состоянии. Ему нужно оказать любовь. И, друзья, это правильный мотив. И если у нас нет этой любви, друзья, вряд ли за нашей апологетики что-то получится. Второй мотив неправильный – это притворство, да? А правильный мотив – искренность. То есть мы искренне верим в то, что говорим. Зависть и доброе расположение. Друзья, о каждом из этих мотивов можно подробно говорить, но в целом я скажу, что если мы хотим доказать наше вероучение, правоту нашего вероучения кому-то или самим себе, мы должны проверить наши мотивы. Если вдруг внутри нашего сердца что-то недоброе, да, что-то такое нечистое, друзья, то это не Божий путь. Христос иногда гневался на людей, написано, Он гневался на людей, но скорбя об ожесточении сердца. То есть внутренний его мотив был все равно любовь. Друзья, поэтому вот об этом тоже очень важно поговорить. Один слайд мы пропустим, следующий, там та же самая мысль, просто за неимением времени мы не будем ее с вами затрагивать. Друзья, вот еще один слайд, следующий, пожалуйста. Там сказаны такие слова. Что такое ересь? Что такое ересь? Вот помните такой текст? Еретика при первом и втором вразумлении отвращаетесь. Вот и возникает вопрос, кому относится это, друзья? Кто такой еретик по-настоящему? Какого человека необходимо отвращаться? Один или два раза ты ему сказал. Вот представьте, у вас на работе есть человек, который, ну, допустим, считает, что Иисус Христос – это не Бог. Вы с ним общаетесь, раз, два, сказали… На третий раз он спрашивает, на четвертый раз он вас спрашивает, а говорит, и все, извини, я с тобой разговаривать не буду, Библия запрещает. Так получается, да ведь? Или вот вы засвидетельствовали человека, он говорит, я вам не согласен. Раз, два, на второй раз вы сказали, и на третий раз вы перестали с ним общаться. Написано, еретика при первом и втором отвращайся в разумлении. Друзья, но ведь мы же не так поступаем. И более того, по отношению к нам не так поступали, когда мы с вами были не согласны с верой. Друзья, дело в том, что слово ересь, оно имеет некоторую отличительную особенность. Здесь написано, что ересь – это сознательное отклонение от общепринятого религиозного учения. С точки зрения теологии, ересь – это сознательный отказ принимать богооткровенную истину, исследование ошибочному учению. Ключевое слово здесь – слово «сознательный». Дальше там написано, еретика при первом и втором вразумлении отвращаясь, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. То есть человек, друзья, человек, он сознательно выбирает этот путь. И если, друзья, мы общаемся с человеком и понимаем, что он заблуждается, не понимая этого, вырос в этой среде или начитался каких-то книг, или, может быть, человека убедили, и он верит в то, что он говорит. Друзья, в общем-то, этого человека можно назвать человеком в ложном учении, можно назвать человеком, который заблуждается, но, наверное, еретиком назвать его нельзя. В этом смысле. Почему? Потому что еретик – это человек, который знает, что он ошибается, и, тем не менее, следует этому. Ну, вот, например, друзья, общался с одним человеком, и когда мы с ним беседовали, несколько встреч у нас с ним было, несколько встреч. А потом я ему говорю, слушай, а вот ты допускаешь мысль, что ты не прав? Он говорит, ну допускаю. А я говорю, а что случится, если вдруг ты убедишься, что я прав, а ты не прав? Что произойдет? И он говорит, Денис, ну вот представь, ведь я вырос в этой среде. Ну это про свидетелей Иеговы речь идет. Моя жена из этой среды, мои родители, родители жены, все мои друзья отсюда. Даже если я буду понимать, что ты прав, я не смогу покинуть это общество. Слишком трудный процесс. Друзья, ну, в общем-то, его осудить трудно, потому что действительно социальные связи очень сильны, согласитесь, да? Это надо уйти полностью, вообще в никуда. Но его позиция, она меня убедила в том, что мне с ним продолжать разговор бесполезно. Какой смысл продолжать разговор с человеком, который, даже если он убедится, он все равно не будет оставлять свое вероучение. Друзья, вот в этом плане еретик, друзья, отличается от заблуждающегося. Заблуждающийся, он уверен, что он прав. Он будет доказывать, он будет вас жалеть, что вы не правы. Еретик, он внутри понимает, что он не прав. Внутри понимает. Но по каким-то причинам, по причинам, может, корысти, или по причинам, может быть, допустим, каких-то личных амбиций, или еще по каким-то причинам, он остается все равно приверженцем вот этого ложного учения. Вот именно вот с точки зрения вот этого текста, что отвращается еретика, вот именно вот там слово «ересь», оно вот в этом значении употребляется, как я понимаю. Да. Ну, я думаю, что нет. Они же не учат чему-то другому. Они же не говорят, что вот Бога нет, там еще что-то. Еретик — это человек, который учит чему-то неправильному. Учит. Но если человек говорит, я вот знаю, что Бог есть, я знаю, что церковь истина, но я пока не хожу. Ну, какой же он еретик? Ну, просто человек неверующий там, или слабый, допустим. Друзья, вообще история церкви, она вот интересна очень, у нас нет времени об этом много говорить, но история церкви очень интересная. Вот начало, первый век христианства, первого века, они сопровождались очень сильными гонениями. Причем гонения были со стороны римской власти и со стороны иудеев. И параллельно этому, друзья, церковь сразу стала сталкиваться с вопросами ереси. Друзья, и параллельно, друзья, эти ереси, они, как бы, церковь, она должна была противостоять вот внешним, да, вот римским властям, то есть верность соблюдать, и параллельно она должна была еще противостоять вот ереси внутри церкви. То есть вот первые три века христианства, они были очень сложны в том плане, что и с внешней, и с внутренней была большая борьба. И вот если очень коротко говорить, друзья, просто для интереса вашего, то вот с самого начала, друзья, были вот следующие виды ереси, они и сейчас продолжаются. Вот гностические ереси, да, это ереси, касающиеся разных учений, там, космоса, ангелов, вот увлечения какими-то вот небиблейскими откровениями, там, знаете, а вот в космосе энергии всякие, там, ну и так далее, и так далее. Друзья, вот это с самого начала. Ереси, касающиеся вот каких-то знаний, которые в Библии не открыты. Гностицизм называется. Следующие, друзья, это тринитарные ереси. Тринитарные ереси – это ереси, касающиеся триединства Бога, то есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вот эти три, троица, понятие троицы, оно сразу подвергалось нападкам. Ну, например, арианство, да, это ересь, которая выступала против тринитарности. Друзья, и до сих пор вот большое количество ересей направлено вот против именно вот этой позиции христианского учения. Экклесиологические ереси. То есть, что такое экклесиология? Это церковь, да? То есть ереси, касающиеся церковного учения, о церкви. Что такое церковь? Нужна ли церковь вообще? Или какая церковь должна быть? Друзья, очень много ересей было направлено именно против учения о церкви. И четвертый, очень сильный тоже, очень сильное как бы направление ересей, это против Христа. То есть люди доказывали, что Христос или не Бог, или доказывали, что он не человек, или доказывали, что он вообще не существовал, или еще что-нибудь, друзья. То есть христологические ереси. Ереси, направленные на то, чтобы доказать, что Христос, он, ну, какой-то там другой, чем он описывается в Писании. Друзья, вот эти четыре вот этих вот направления, они сопровождают все христианство. То есть гностицизм – это какое-то знание помимо Библии. То есть духовное знание вне Библии. Оно и сейчас, друзья, это очень сильно популярно. Тринитарная ересь, то есть против Троицы. Экклесиологически против Церкви. И христологически против Христа. Ну и во все прочие ереси, друзья, ну туда уже как бы все остальные ереси включаются. Их тоже было немало, конечно. Друзья, вот эти, вот, ну, как бы историческая справка, что именно вот в этих четырех направлениях, ну, в основном Церковь вела как бы такую борьбу, отстаивала истину именно вот в этих четырех позициях. Друзья, следующий наш раздел, я на этом буду заканчивать, мы уже почти с вами час ведем беседу, но у нас еще 15 минут есть, вот где-то, чтобы в час уложиться. Важная такая мысль, что развитие ереси, друзья, оно происходит не сразу. Вот здесь я изобразил его в виде вот такого растения. Друзья, человек никогда, ну не рождается, что ли, И вот если он в здравой церкви, мы говорим о защите церкви от лжеучения. Вот возьмем, например, нашу Ейскую церковь, и мы хотим, чтобы она была защищена от лжеучения. Друзья, то, в общем-то, как в нашей церкви человек может уклониться от истины? Каким образом? Друзья, вот это то же самое, как растение. Сначала попадает мысль, какое зерно в почву. Друзья, вот если зерно попало в почву, его там видно или не видно? Его там не видно. Это потом оно взросло. Иногда говорят, ну надо же, откуда у человека эта мысль? Мы раньше не замечали. Мы раньше не замечали, но зерно-то было посеяно. Какое-то зерно уже было раньше, оно просто выросло. Второе, друзья, это почва сама. Тоже очень важно. О почве мы сейчас очень важно об этом сейчас поговорить. Но вот если, друзья, взять семя, ну, например, допустим, зерно пшеницы, и положить, например, допустим, в цемент, например, в мешок с цементом, вырастет он там или нет? А если дождь пойдет и польет хорошо? Вот, тем более не вырастет, да? То есть за все застынет там. То есть, друзья, вот если зерно даже ереси посадить не в почву, где оно не может вырасти, оно там не вырастет. Но если это же зерно посадить в удобренную почву, оно вырастет. Вот, друзья, вот то же самое. Иногда бывает, какая-то еретическая мысль вот, залетела в сердце человека, но там нет почвы для этого. Оно засохло и завяло, и не дало плод. А иногда маленькое-маленькое семечко, но на доброй почве оно вырастает в большое дерево. Друзья, и вот нужен тот, кто будет это окучивать. То есть, или человек, который помогает взрасти, да. Обычно, друзья, чаще всего, если человек, он уклоняется в какую-то ересь, то, скорее всего, 99,9% надо, обязательно есть человек, который в этом ему помогает, или какая-то книга, которая в этом помогает. То есть человек где-то подпитку находит. То есть вот зерно посеялось на какую-то почву определенную, а потом кто-то возделывает это, и вырастает в конечном итоге какая-то еретическая мысль. И человек может уклониться от истинного учения. Друзья, что это за почвы такие, да? Ну, кстати, давайте мы посмотрим еще на такой слайд, который называется «Признаки ереси». Вот мы сейчас пропустим пару слайдов. Вот признаки ереси. Друзья, вот как определить, есть вот это ересь или не ересь? Вот как определить? Вот взять, например, допустим, вот наше учение. Вот ересь это не ересь. Как определить? Друзья, есть три признака. Три признака. Первый признак – это наличие человека или книги, равноценной священному писанию. То есть яркий признак ереси, если существует какой-то человек, чье мнение равноценно Библии. То есть это же он сказал. Все, раз он сказал, все. Это как бы однозначно истина. Ну вот, например, у адвентистов седьмого дня это Елен Уайт. Если Елен Уайт сказала, это можно не проверять. Это стопроцентная истина, и там нет ошибок. Я уже приводил пример, как однажды ко мне пришел человек, он приверженец этого учения. И он, я ему говорю, ну как же вы женщину вознесли до уровня Библии? Он говорит, нет, ты ошибаешься, у нас Библия выше. Я говорю, посмотрите, вот у меня стоит несколько томов Елены Уайт. Кстати, он мне же их подарил еще раньше. Там, ну, около 10, может быть, или 15 томов собраний сочинений Елены Уайт. Я говорю, вы можете взять, вы все прочитали? Он говорит, все прочитал. Я говорю, вы можете взять любую книгу и сказать, вот, где вы с ней не согласны? Есть какая-то ошибка в этих 15 томах? Он говорит, ни одной ошибки в этих 15 томах нет. Как бы все истина. Но это показывает, что человек ну, превозносит до уровня Библии или нет? Какая книга, где нет ни одной ошибки? Я вам скажу, что даже в Вестнике истины есть ошибки, друзья. И даже в массе других, даже в любой литературе из нашим братством есть ошибки. Единственная книга, где нет ошибки, это Библия. Если кто-то скажет, вот 15 томов написала эта женщина, ни одной ошибки нет. Ну, значит, друзья, они так же относятся к ней, как и к Библии. Вот, друзья, вот человек, наличие человека или книги. Вот основатель свидетелей Иеговы, человек, да, он сказал такую фразу. Вот вздумайтесь, он говорит, удивительно, что человек, который не читает публикации «Сторожевой башни», а читает только Библию, очень быстро уклоняется в лжеучение. Но человек, который читает «Сторожевую башню» и не читает Библию, сохраняется в истине. Вот основатель Святого так говорит. Друзья, то есть человек, поставил вот публикации «Сторожевой башни» на уровне с Библией. Они так и пишут конкретно, что невозможно правильно понимать Библию, невозможно правильно понимать Библию, не читая «Сторожевую башню». Друзья, ну так говорит не только свидетель Иеговы, так говорят почти все. Есть определенные книги, они объясняют нам, как правильно понимать Библию. Первый признак ереси – наличие человека или книги равноценной священному писанию. Равноценной. Друзья, второе – особое отношение к определенной части или теме Библии. Это особое отношение. То есть вот взяли, например, вот всю Библию и вот выделили какую-то часть, и вот ее, эту часть, превознесли выше всех остальных истин. Вот все остальные истины не важны, а вот эта истина, она очень важна. Она важнее всех остальных истин. Вот только на нее и нужно обращать внимание. Ну вот какой вот спрашиваешь человека одного, какой вот признак того, что человек возрожден свыше? Вот признак какой? Иной язык, все, это вот как бы самый главный признак. Друзья, ну это же явно же перекос, да, друзья, явно же перекос. То есть, друзья, вот если взять какую-то одну истину, даже пусть это истина, но она превознесена выше всех остальных истин, друзья, это тоже становится ересью. Еще, друзья, как бы я тут смешал, да, два понятия, особое отношение к определенной части или теме Библии и отношение к истине, как бы, ну, это очень похоже. И четвертое, это новизна учения. Новизна учения. Но известное выражение, что в церкви новым может только ересь быть. Мы с вами уже говорили, однажды преданную святым. То есть полнота истины, она была открыта апостолам. И очень странно иногда слышать от современных учителей, лжеучителей, вот это утверждение, что 2000 лет эта истина была сокрыта, а вот в 20 веке Бог открыл эту истину церкви, и теперь вот только так надо жить. Вот я иногда разговариваю с харизматами. Я говорю, ну понимаете, 2000 лет церковь не говорила на ином языке, а вот сейчас надо говорить на ином языке. С чего это вдруг-то? Я говорю, ну вот эта истина была сокрыта. Она была сокрыта. Или у тех же адвентистов, или у тех же свидетелей Иеговы, друзья. Они же утверждают эту мысль, что в последнее время Бог особо ярко посетил свой народ и дал особое откровение, которое вот оно светом своим озарило последних верующих. А 2000 лет оно было скрыто от верующих, друзья. Но, конечно, это совершенно неправильная позиция, потому что полнота истины была изложена апостолам. Апостолы изложили ее нам. И мы должны, друзья, возвращаться именно к вере, однажды преданную святым. Но вот отличительные признаки ереси, вот они вот в этом, что человек, он имеет какой-то дополнительный источник богопознания, помимо Библии, да, причем равноценной Библии. У него какое-то отношение особое или к части Библии, или к истине какой-то. И это новизна учения, да, это тоже такой признак, что это что-то не так, какие-то проблемы здесь есть, какая-то ересь может быть. Друзья, ну и последнее, что я хотел сегодня отметить. Вот помните, мы сказали, что ересь, она просто так не появляется. Вначале семечко, а потом эта семечко должна попасть в почву. И я сказал, что о почве мы поговорим с вами. Итак, друзья, берем семечко, и семечко, зернышко пшеницы положили в мешок с цементом. Оно там не вырастет. А если положить в удобренную почву, оно вырастет. Вот что же является удобренной почвой для ереси? А? Вот мы сейчас это посмотрим, друзья. Здесь шесть причин. И мы посмотрим на каждую из них, друзья. Первая причина – это искаженное знание Священного Писания. То есть человек просто плохо знает Библию. Вот он недостаточно внимательно читает, недостаточно хорошо его изучает, он довольствуется поверхностным изучением Библии, у него фундамента нет, и поэтому ересь там легко прорастает. Ему сказали какую-то мысль, он не удосужился ее проверить, он не удосужился изучить в Библии, он так легко поверхностно отнесся к этому, и все, и ересь выросла. Поэтому, друзья, мы со своей стороны, как вот братья, мы призываем, чтобы каждый христианин изучал Библию, любил Библию, читал Библию и чтобы знал Библию. Вот если человек знает Библию, то это является, ну, таким гарантом, что он вряд ли уклонится в какую-то ересь. И помните, Христос говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писания». Вот только текст есть. Он Саддукеям говорит в 22 главе 29 стих Матфея. И Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писания. Почему они заблуждаются? Потому что они не знают Писания. Они хорошо его знают наизусть, но они не вникли в суть Писания, они его не понимают. И поэтому, друзья, они уклонились, не зная самого Писания. Второе, друзья, на какой почве вырастает ересь? Это желание человека оправдать грех. Вот буквально сегодня мне прислали такую новость, видео, причем как бы новость, это снято каким-то телевизионным каналом. В Германии издали новый вариант Библии. Очень интересно, я посмотрел, друзья, новый вариант Библии, изменено примерно 40% текста. Что было изменено? Ну, во-первых, добавлены апостольши, то есть женщины-апостолы, чтобы оправдать апостольское священство. В вопросах брака изменено было вот понятие там, муж, жена и все остальное. Друзья, были изменены некоторые виды греха. И вот женщина, она прилад вот этой церкви, то есть это старший епископ этой церкви с крестом, женщина, она дает интервью корреспонденту, она говорит такие слова: мы, переводя эту Библию, дали возможность человеку самостоятельно выбирать толкование, исходя из его там, национальной, там, гендерной, там, нравственной какой-то предпосылки, чтобы он сам выбирал, что ему понятно. Друзья, вот за первые несколько дней после издания этой Библии, вот, которая оправдывает любой грех, который только есть на свете, за несколько дней было продано больше, чем 160 тысяч экземпляров. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что человеку хочется оправдать свою жизнь. Вот он понимает, что у него жизнь, вот она не соответствует Священному Писанию. У него два варианта. Первый вариант, нет, у него три варианта. Первый вариант вообще сказать, что я не христианин, уйти в мир и живи как хочешь. Второй вариант изменять свою жизнь. А третий вариант изменять Библию. Так же, да, друзья? Но сказать, что я не христианин, как-то это вообще страшно. Менять свою жизнь тяжело. Надо бороться с собой. Легче Библию перевести по-другому, легче Библию изменить. И вот этот человек желает оправдать грех. Он хочет, чтобы вот его жизнь не осуждалась. И поэтому он ересь оправдывает. Да, я согласен с этой мыслью, согласен. Почему ты согласен? Да потому что она тебя оправдывает. Вот почему ты согласен. То есть почва, на которой вырастает ересь, мы сказали, это плохое знание Священного Писания, и это желание оправдать грех. Если человек желает оправдать свой грех, там точно вырастет семена ереси. Это 100%. Третье, друзья, очень интересно. Это плохие взаимоотношения среди членов церкви. У меня нет возможности сейчас доказывать эту мысль, но просто поверьте мне на слово, что очень много ереси зарождалось именно когда были плохие отношения среди членов церкви. Но представьте себе церковь монолит. Все друг друга любят, друг друга уважают, члены церкви друг к другу хорошо относятся, и вдруг пришел еретик. Как вы думаете, найдет он какой-нибудь там, вариант? Нет, друзья, но если пришел еретик в церковь, где обиженных полно, полно всяких расстроенных каких-то, людей, которые вдруг, да, кланов, вот он сказал мысль какую-то, и кто-то: о, да, вот я. И вот они на противление друг другу, они построят это, друзья. То есть в истории церкви немало случаев, очень немало случаев, когда люди брали какую-то еретическую мысль как знамя в оправдании своих разделений. То есть вот до этого у них были какие-то трудности, но как разделиться? Ну, надо же какой-то повод. Вот повод. То есть вот ересь очень часто начинает паразитировать там, где в церкви плохие отношения. Поэтому, друзья, Новый Завет, он очень много времени посвящает, внимания уделяет именно вот взаимоотношениям среди верующих, чтобы были крепкие, хорошие, любовные отношения. Если это есть, друзья, это хорошая гарантия против ереси. Ну и еще, друзья, три момента. Это боязнь гонений. То есть человек боится гонений. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что они вас принуждают обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми. Человек боится гонений, боится страданий, боится трудностей, и он начинает, оправдывать ересь какую-то, да. Он уже начинает говорить, что вот тут можно вот так, а можно вот так. Это, знаете, друзья, особенно в Средние века, я уже говорил, что люди некоторые за то, чтобы креститься во взрослом возрасте, на костер шли. А кто-то, друзья, боясь вот этих вот мучений, кто-то говорил, ну, в общем-то, можно по-другому как-то, по-другому повести. А кто-то скажет, ты за грешение взрослых или детей? Я за грешение взрослых. А если на костер за это? Ну, в общем-то, Библия ты и детей тоже разрешает. Друзья, человек может оправдать какую-то ересь просто потому, что он не готов ее отстаивать. Он не готов страдать за истину. И поэтому он готов согласиться с ересью. Это определенный такой компромисс со своей совестью. Еще, друзья, один момент. Это ложный авторитет людей. Ложный авторитет людей. Друзья, иногда, вот как вы считаете, вообще авторитет должен быть или не должен быть авторитет? Должен быть. В церкви должен быть авторитет. Ну, например, у пресвитера или братского совета. Должен быть авторитет. Авторитет достаточно, кстати, сильный иногда бывает. Но вот где-то есть граница. Вот где-то есть граница, когда авторитет переходит в уже в ложный авторитет. Друзья, вот я напомню этот текст. Павел говорит, вы должны меня уважать как апостола. Он в одном тексте конкретно говорит, вы должны меня прославлять как апостола. То есть он хочет, чтобы его уважали как апостола. Он повышает свой авторитет. А в другом тексте он говорит, но если вдруг я буду проповедовать вам не истину, отлучите меня. То есть с одной стороны должен быть авторитет, а с другой стороны, друзья, все-таки мы должны понимать, что любой человек – это человек. И Павел говорит, когда я Петра увидел поступающим не поистине, то я Петру самому сказал, ты поступаешь не поистине. Помните, да, друзья? Послание Галатам. То есть, в общем-то, очень часто у нас есть такое понимание, ну это же вот этот брат сказал. Ну и что этот брат сказал? Ну ты знаешь, кто этот брат? Знаю. А что он ошибаться не может? Может ошибаться любой человек. Друзья, то есть, вот ложный авторитет людей, он очень часто приводит к заблуждениям. Один брат, не подумавши, сказал что-то, но этот брат авторитетный очень оказался. Вот я расскажу вам одну историю. Короткую. В древности были люди, которых арестовывали за веру в Бога. И эти люди умирали там, ну, там в тюрьмах там, или где-то в амфитеатрах умирали. И их называли мучениками. А были люди, которые были арестованы, которых пытали, которых мучили, но они выжили. И они возвращались в церковь. И вот этих людей называли исповедники. То есть люди, которые доказали свою верность Богу, но они живы остались. И очень часто слово этих исповедников было очень весомым. И вот были такие случаи, когда вот, например, решался в церкви вопрос какой-то. Пресвитер церкви, братский совет, много братьев там молились, постились. И вот какой-то вопрос решают. И вдруг исповедник говорит, а я думаю по-другому. И вот мнение одного этого человека перевешивало всех остальных, понимаете? Ну потому что он был очень уважаемый. И часто это приводило к большим бедам. Потому что иногда исповедники были простые, ну, простые христиане. Да, он был верный, да, он был преданный, любящий Господа. Но у него не было достаточной мудрости в управлении церкви. А его слово иногда было важнее, чем слово пресвитера, например. Друзья, и вот этот ложный авторитет людей приводил к очень сильным проблемам в церкви. Поэтому, друзья, мы должны уважать братьев, уважать пресвитеров, уважать совет церкви. Уважать, ну, как бы, людей, старцев, там, еще кого-то, это должно быть сугубое уважение, это очень важно. Но, тем не менее, мы должны помнить, что любой человек может ошибаться. Друзья, и последний момент, это человеческие попытки залезть туда, куда не надо. Там, тут написано понять не физические законы мира. Друзья, вот тоже большая причина ересей заключалась в том, что люди пытались заглянуть в те области, где Библия, которые Библия не объясняет. Вот помните, мы с вами на одном из занятий по изучению Библии приводили такой пример, что представьте себе окно в другой мир. Вот мы сейчас находимся в этом здании, и мы кроме этого здания ничего не видим. У нас все окна закрыты жалюзями, да, жалюзи, не видно ничего. Но если мы хотим заглянуть туда на улицу, мы должны жалюзи поднять и посмотреть, что там находится. Друзья, если жалюзи не подняты, то мы не знаем, вот есть там машина или нет там машины, мы же не знаем, да? А? Ну, если звук не слышал, вот стоит там машина или не стоит, как мы знаем? Идет там человек или не идет? Лежит собака или не лежит? Мы же не знаем. Подними и посмотри. Вот таким вот окошком в духовный мир является Библия. Она нам показывает, что есть в духовном мире, а чего нет в духовном мире. Но людям всегда хочется в духовный мир заглянуть еще иначе, помимо Библии как-то. Каким-то собственным опытом. Ну вот, например, такие случаи, вы знаете, вот, ну, вот, например, есть такая книга «Жизнь после смерти», может, кто-то читал. Человек умирает в клиническую смерть, потом пришел в себя и говорит, вот я видел белый коридор, я видел вот это, я видел вот это, друзья. И мне иногда спрашивают, Денис, вот как ты к этим вещам относишься? Ну как я к ним отношусь? Никак не отношусь. А правда это или неправда? А кто его знает, правда это или неправда? Друзья, Библия этого не открывает. Не открывает. Зачем нам об этом знать? Он какой-то брат говорит, а вот знаете, вот я там спал, там видел ангелов, вот ангел одному сказал, вот недавно по нашему братству прям прошла целая серия вопросов, вот я был недавно на общении, там братьям задавали этот вопрос, что вот ехал человек на машине, и к нему подсел человек, и говорит, что он видел там то ли сон, то ли видение какое-то, что там Христос упрашивал отца, отец говорит небесный, что надо мир уничтожить, а Христос его упросил. Ну, там что-то целая история. И вот, друзья, я прочитал эту историю первый раз, я подумал, ну, очередная басня. Ну, и все, как бы, выкинул ее, как бы, из головы. Друзья, так оказалось, нет. Стали вопросы приходить, а правда это или неправда? Потом я еще недавно был на одном общении, на каком-то большом, я не помню где, но большое общение. Записка пришла, дорогие братья, как вы считаете, правда это или неправда? Ну, Николай Степанович говорит, это басня, говорит. Друзья, так вот, люди-то верят в это. Вы знаете, и целое учение строят по этому поводу. А почему? Ну, открой Библию, посмотри, что в Библии написано. Про это что-нибудь есть? Нет. Все, закрой и забудь про это, друзья. И забудь. Но сколько, друзья, ересей появляется потому, что кому-то что-то приснилось, кому-то что-то показалось, кто-то что-то кому-то сказал и так далее, друзья. И вот эта почва, вот это мистицизм такой, вот желание такое какого-то, ну, какого-то такого знания, может быть, необычного такого, что-то сверх, вот эта почва, она хорошая почва для ереси. Пришел какой-нибудь еретик, посеял эти семена, а у человека желание такое, ну надо же, а может там правда что-то ангел, один ангел другому что-то сказал. У него желание такое, друзья. И все. И ересь вырастает. И потом попробуй эту ересь выкручивать оттуда. И не получится. Человек убежден, что так есть. 100%. Поэтому, друзья, вот эти 6 видов почв. Если, друзья, у нас что-то подобное есть, это искаженное знание Священного Писания, то есть малое знание, то есть недостаточное знание. Или мы хотим оправдать свой грех и не желаем с ним бороться. Или у нас какие-то плохие отношения в церкви. Или, друзья, у нас, мы боимся гонений, вот сейчас особенно вот на фоне новых законов, да, какой-то страх возникает. Если это есть, да, если мы достаточно много внимания уделяем авторитету людей, а не Писания. Если у нас есть желание вот углубляться в этот какой-то духовный мир, туда, куда нам Бог не дал возможности углубляться, друзья, это значит, что у нас есть та почва, на которой может вырасти лжеучение, может вырасти ересь, которую, вот эту почву хорошо возделывают те еретики, которые вот ищут людей, чтобы вот увлечь их от Христа и от благодати и истины отвратить к басням. Друзья, поэтому и в нашей церкви мы должны об этом переживать, чтобы у нас этого ничего подобного и не было. Ну, в общем-то, на этом я введение хотел закончить. Введение. Со следующего занятия мы с вами начнем рассматривать уже более конкретные, что ли, учения, позиции, тексты Священного Писания. Ну, а сейчас, если есть какие-то вопросы, можете задать вопросы, и мы с вами порассуждаем о том, что вы спросите. Пожалуйста.